Вода течет. Огонь горит. Другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13 часов 3 минуты, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всех приветствую. Сегодня воскресенье, 20 июля. Телефон прямого эфира 495-737-3948. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. У нас есть твиттер «Говорит МСК». Еще через наш сайт вы можете отправить сообщение в прямой эфир. info@собакаговоритмосква.ру. Программа «Профессии» у нас, будем говорить так, продолжается тема предыдущего часа, но та программа была в записи, говорили о метро. А сейчас у нас живьем зампред независимого профсоюза работников метрополитена, машинист Валерий Собачкин. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы, понятное дело, будем о подземке. Есть трагический информационный повод. По последним данным, уже открыли, в общем-то, движение по Арбатско-Покровской линии. Вот на этом участке, где произошло крушение поезда, более 20 человек погибло. 15 июля 160 были ранены. В больницах находятся... Много людей до сих пор находятся в реанимации. И, Валерий, как эта катастрофа отразилась вот на жизни именно сотрудников метрополитена? И вы навещали Сергея, машиниста, как он?
Нет, пока еще не навещали, но мы планируем навещать. Сейчас мы свяжемся с семьей. Угу. Вот. Но пока говорят, что он еще находится в искусственной коме. Угу. Вот. И пока надо узнать, вообще ли можно с ними пообщаться. Вот. Но если нельзя, мы хотя бы пообщаясь с семьей, узнаем, какие вообще дела у него, у семьи проблемы. Ну, просто поговорим, а там уже в дальнейшем будем уже смотреть, как и чего.
Как отразилась эта катастрофа на жизни именно сотрудников метрополитена? Вот уже, ну, практически сколько, 5 дней прошло.
Да, ну, вы знаете, у нас такая работа, что, как говорится, жизнь продолжается, и надо перевозить людей. Ну, просто все работники еще более сейчас тщательно, ну, не то, что тщательно, а более так профессионально стали относиться к своей работе, более, так сказать...
Более ответственные?
Все свои, да, поответственные, и более силы все свои стали бросать вот на именно на перевозку, на безопасность пассажиров, людей.
А ну, разве этого не было?
Это было, но вот понимаете, о чем дело? Теперь, когда же мы сами начинаем уже и более внимательно к стрелкам относиться, понимаете, в чем дело? Мы сами уже ну, думаем, ну как, ну мы же сами впереди тоже сидим и смотрим на стрелки. Но, как бы сказать, не от нас все и зависит. Вы понимаете, мы ездим уже, как говорится, мы делаем конечный результат перевозка пассажиров. А ведь до нас там работают и путейцы, и тоннельщики. Вот от них, как говорится, зависит. Если у них все хорошо, все в порядке, вот, значит, и мы перевозим пассажиров, будет перевозка пассажиров, и будет безопасность, и все будет нормально.
Ну вот смотрите, Валерий, сегодня сообщение пришло. Сергей Собянин назвал ЧП в метро результатом плохой дисциплины работников. В эфире телеканала «Россия-1» мэр сказал, что сейчас ведется внутреннее расследование инженерных, технических, коммуникационных служб, а также финансовая проверка. Напомню, что в рамках уголовного дела задержаны двое подозреваемых. Это мастер службы пути и его помощник. Но вот Собянин особо подчеркивают и говорит о некой безалаберности, о плохой дисциплине работников метро. О какой безалаберности, в принципе, может идти речь, и в чем вы согласны с мэром или не согласны?
Вы знаете, навсегда у нас власти, я так думаю, хотят спихнуть все на стрелочников и в прямом и переносном смысле. Конечно, они не будут говорить, что виноват Беседин или кто там. Ведь, посмотрите, сейчас вот Беседин, он был вот в это время, когда прошла такая трагедия в отпуске. Ведь он не полетел первым рейсом, а он отдыхал в Италии. Он не полетел ни первым рейсом, ни вторым, ни третьим. И меня вообще ввело в шок, когда господин Лексутов говорит, я принял решение об отзыве начальника метрополитена из отпуска. Ну, слушайте... Ну, такого вообще не должно быть. Он должен был первым рейсом же прилететь сюда, помочь гражданам, вот, как-то в работе помочь, успокоить. Ведь смотрите,
дисциплина хромает у самого Беседина.
Дисциплина хромает у самого Беседина. Дисциплина хромает у всей его системы выстроенной. Вот пока он стоит у власти в метро, система начинает сдавать сбой. Ведь смотрите, я работаю вообще в метро уже машинистом 25 лет. Угу. Значит, у меня было вот в моей жизни, как говорится, три начальника метрополитена. Ну, такого, ну, никогда такого не было, да, были, как говорится, и сталкивались поезда, ну, и ЧП были, ну, не было, да, не то что потерь, а вообще потерь не было. А здесь, смотрите, вот, ну, более 20 человек. Я вот на месте Беседина просто как вот, ну, вот был бы он мужиком, сказал бы, вот, уважаемые москвичи, там, гость столицы, я не имею морального права больше руководить московским метрополитеном. Ну, слушайте, ну, этого не происходит. А какой вообще вот его личности может говорить, вот, а его, говорите, какая дисциплина? Это с него все начинается.
То есть была, в принципе, вы говорите, что была так выстроена вообще система метрополитена при новом руководстве, при нынешнем руководстве, что повлекло за собой трагедию. А вы как сами считаете, что, по-вашему, на самом деле произошло? Вот следователи нашли какую-то проволоку, арестовали путейщиков, а по-вашему лично? Потому как ваши коллеги уже во многих ресурсах, там, в ЖЖ писали, вообще анализировали, что могло произойти.
Вот я еще хочу сказать, вот наш профсоюз проводит вообще собственное расследование вот этого события, и мы как бы пришли к определенным результатам.
Расскажите.
Вы знаете чего? Я сейчас пока вот не знаю, могу ли я рассказывать чего-то, вот идет следствие, давайте я не буду пока. Я скажу так, что как бы была и стрелка, была и проволока. Вот, ну, пока я не буду, вот мы сейчас соберем все вот, свои данные, мы устроим пресс-конференцию, и опять мы посоветуемся с юристом, или имеем ли право свое суждение во время следствия, значит, высказывать. Если мы имеем право, мы соберем пресс-конференцию и расскажем все, как было на самом деле.
То есть, подождите, вы проводите собственное расследование, то есть вы привлекаете каких-то своих экспертов со стороны?
Да,
или
там, мы привлекаем экспертов, ну не то что экспертов, а наших друзей со службы по пути, туннельных сооружений. Я не буду сейчас называть фамилии, но по понятным причинам.
Я понимаю вас, да. Да. Ну, хотя бы соображение ваше, то есть насколько ваша версия пересекается с версией, с официальной версией Следственного комитета?
Я так думаю, что вот эти два человека, мастер и помощник мастера, я думаю, что они не виноваты. Как бы... Давайте дальше я не буду говорить. Вот, ну, еще будем собирать документы. Но пока их, я так думаю, могли бы хотя бы оставить под домашним арестом, как это сейчас делается. Вот у нас и власти говорят, что давайте меньше сажать людей за решетку, пока не выяснено все. Но вот видите, опять посадили...
Что вы можете сказать как раз-таки об этих людях, которых сейчас назначили, ну, сделали фигурантами этого уголовного дела? То есть каков у них стаж работы? Кто они вообще?
Вы знаете, как мы выяснили, ну, я этих людей как бы сам не знаю.
Ну, вы не пересекаетесь, в принципе, по
да,
работе.
Да, не пересекаемся, да. Ну, как мы выяснили, вот мастеру пути 67 лет.
Мастеру пути
да, 67 лет, да. Он работает давно, давно. И, кстати, на той вот линии, где произошло ЧП, он, значит, был на подработке. Вот, у них такая практика, ну, сами понимаете.
Подработка, в смысле, основное место какое было?
Ну, вот, то есть он, видно, там на другой линии работает, на этой линии просто у них подработка была. Угу. Вот. И, кстати, вот хочу сказать, вот это я думаю, что могу сказать, что он вот эту стрелку обследовал 6 числа. 6 июля.
Так, вот 6... за неделю, за 9 дней.
Да, и вот 6 числа его там вообще не было. И 14-го, когда это произошла авария, 14 числа его там не было. Вот кто, интересно, с 6 по 14 занимался...
Ну, говорят, что он укладывал эту стрелку именно.
Он эту стрелку не укладывал. Укладывал эту стрелку СМУ, смежной организации. Какой СМУ, мы пока не выяснили, честно не могу сказать. Сейчас вообще вот этими все делами занимаются укладка рельс, стрелок, смежные организации. Угу. Вот. На нас, по-моему, только... Я точно не знаю, но, по-моему, на нас только возложены функции... осмотра и давания заключения, что готово, это, ну, там, путь или стрелка к работе, вот, вот такие дела.
То есть
дела.
Ни Башкатова, ни Гордова не было там? Вот этих людей, которые фигуранты?
Помощка мастер не знаю. Я сейчас говорю про мастера, вот, что мы выяснили. Его с 6 по вот, до аварии там, он там не был. Вот. Это уже выяснено точно, здесь даже никаких не должно быть сомнений. Вот, значит, ему 67 лет. И он, во-первых, перенес два инфаркта. Я еще раз говорю, вот, значит, мы связывались с женой. Значит, жена говорит, значит, ей только разрешили с ним пообщаться по телефону. Вот, с глазу на глаз она не общалась с ним, но, видно, не дают. Вот пока что вот такие данные. А, значит, и вот еще про эту стрелку. Значит, эта стрелка укладывалась с мая месяца. Это вообще впервые такое в метрополитене. Ну, хотя вот на моей рабочей жизни это вот впервые такое. Вообще замена стрелки производится в два дня, то есть выходные дни. И она укладывается в ночные часы во время перерыва поездов.
Так.
На это время работы, вот на выходные дни, пока укладывается стрелка, ведется ограничение скорости. Ну, не более 40 км в час вот эта стрелка проезжается. Эта стрелка вообще укладывалась с мая по элементам. Почему так долго? Вот, честно, вот мы выясняем это впервые на нашей практике. Вот, почему там скорость не была ограничена, я тоже не знаю. Ну, вот, понимаете, мы выясняем
вот,
сейчас.
Вот смотрите, вот интересно про Валерий, про скорость. Как раз-таки появлялось в нашем распоряжении, в нашей радиостанции, распоряжение, согласно которому машинистам на сутки предписывалось на том участке двигаться со скоростью 25 км в час. Потом за сутки это ограничение было снято, и Следственный комитет говорит, что, в общем-то, поезд двигался со скоростью 70 км в час. До этого неоднократно якобы пассажиры тоже жаловались, что слишком сильно болтает поезд, слишком серьезная скорость. Действительно ли скорость и вообще... Ну, можно ли говорить о лихачестве машинистов?
Нет. Понимаете, о чем дело? Если скорость заложена 70 км в час или 80, то, понимаете, что ли, дело? Техника не даст машинисту лихачить. То есть, если машинист захочет ехать больше запланированной скорости, сама техника ему не даст этого сделать. Так что здесь о лихачестве никакой речи не может быть. Заложена скорость, машинист ехал с той скоростью, которая была заложена.
То есть, никто никогда в метро не превышает скорость?
Понимаете, дело, техника не дает превысить скорость, да.
То есть это программируется?
Это программируется.
Я просто, чтобы понять.
Да, да.
7373-948, это телефон прямого эфира, плюс 7925-888-948. И наша почта info@говоритмосква.ру и наш твиттер говорит МСК. Вот вопросы. Так, сейчас известно, Валерий, а известно... Василий, прошу прощения. Известно ли, сколько человеческих жизней унесло метро за время его открытия вместе с авариями, терактами и самоубийствами? Ну, Василий, можно при желании, наверное, посчитать. Я сомневаюсь, что Валерий
да, ну, вы знаете,
вам сказать.
Ну, я как бы...
Много.
Да, ну, теракт — это понятное дело. Понимаете, в чем дело? Здесь речь идет... Вот,
речь идет уже о какой-то технической неисправности.
Да, технический, да. Вот, ну, теракт здесь, кажется...
Что касается, кстати, версии, и газета «Коммерсант» писала о том, что, вероятно, под днищем поезда во время движения оказались некие предметы, оставившие заметные следы на бетоне. То есть либо это что-то отвалилось от самого поезда, либо что-то отвалилось от рельса, что ли. Вы как вообще эту версию расцениваете?
Вы знаете,
что это такое?
Мне тоже задавали такой вопрос. Ну, понимаете, в чем дело? Бывает, там отваливаются у нас детали как бы на пути. Ну, они такие мелкие, на моем вот, как говорится, трудовом пути бывали такие случаи, но они, кажется, не мешали никогда безопасности движения, и их сразу извлекали, вот. Угу. Ну, чтобы такое получилось событие, ну, это надо такому агрегату отвалиться.
Колесной тележки, тележки, например, правильно?
Ну, тележка не может отвалиться, тележка может развалиться, хотя вот эта версия тоже присутствует, и развал тележки, вот, и может быть какой-то, как вот было в 2008 году на перегоне, вот как раз на моей линии, которой я работаю, на перегоне Владыкино-Отрадное тоже поезд сошел с рельс, там, значит, отвалился кусок рельс. Uh-huh. Вот. Ну, там не было человеческих жертв, потому что скорость была маленькая, там были просто повреждения у людей, ну, ушибы, ссадины, даже перелом, по-моему, были. Вот, может быть, вот эта версия. Я не знаю, почему Следственный комитет привязался к этой вот проволоке. Я еще раз говорю, была там проволока, по нашим данным.
А как можно вообще, вот поясните, Валерий, как проволока, 3-миллиметровая тоненькая проволока, может быть, вообще закреплять эту стрелку? Ведь стрелка, как мне представляете, это несколько намертво закрепленный агрегат, потому как небольшое расстояние, совершенно поезд движется с такой космической, ну, огромной скоростью, в принципе, и там любое расхождение может привести к тому, что мы видим.
Понимаете, в чем дело? Там стрелка была, как бы, мы говорим по нашему сленгу, зашита. То есть она была...
Нерабочая?
Не то, что нерабочая, она, она была зашита в одном направлении. То есть она не двигалась ни на другой путь, ни, нет. Она ставилась для того, чтобы потом в дальнейшем, значит, с одной линии перейти вот на строй, что, по-моему, солнцевская линия строится вот рядом.
То есть тоннеля нет, а стрелка уже есть?
Не то, что тоннеля нет, там, ну, отвлечение есть небольшое, да, и стрелку видно поставили, я даже не знаю, почему его поставили так рано, ведь, ну, по-моему, до линии там еще, я не знаю, но год, может, еще и тут опускать линию будет, ну, поставьте мы за месяц, я вот поэтому и говорю, во-первых, на моем пути вот это, она ставилась с мая месяца, я не, вот, понимаете,
это
мы сейчас...
Это долгое
вот, да, но мы, я говорю, она должна ставиться, замена стрелочного перевода проходит 2 дня, и то она ставится по ночам, вот в ночное окно, пока не ходят поезда. Вот я, понимаете, я говорю, мы должны разобраться, почему нас, кто дал такое указание. Мы хотим сами разобраться просто. Uh-huh. Вот. А эта стрелка вот поставилась, да, для того, чтобы потом в дальнейшем перейти на другую линию. Вот сейчас строится там недалеко там, Солнцевская линия, по-моему, я точно не знаю, вот туда. Вот для этого и стрелка там и остановилась. Uh-huh. Вот я хочу тебе рассказать про эту стрелку. Значит, один остряк, который он был прикреплен, по нашим данным, строго в соответствии с инструкциями, все, он был закреплен, как положено, все. Вот. Другой остряк, понимаете, в чем дело? Он был, там не было поставлено ни тяги с собистами, ничего. Понимаете, вот мы тоже должны выяснить, почему так было сделано, чего. А та вот, другой остряк, он вообще к движению не имел никакого отношения. То есть, понимаете, откуда там даже вот проволока оказалась, мы не знаем. Ну, как мне вот сказали, вот, по нашим данным, да, там проволока была, но опять надо выяснить, откуда там она была, как появилась. Я сейчас, понимаете, ну, не могу сказать, я просто сказал, да, там была стрелка, была и проволока.
Сообщалось, что, опять же, вот машинисты, которые делают свои предположения, такие расследования, анализ проводят, говорят, что, в общем-то, ничего под рукой не было у этого мастера, то есть с горем пополам поезда до этого проезжали уже 2 дня, фактически чудом. Было 1.5 часа на работу на закрепление этой стрелки, видимо, чтобы она не расшаталась, уж простите меня за неиспользование профессиональных терминов, и поэтому, грубо говоря, взял, что под рукой было.
Нет, ну, вот так. Вы знаете, такое недопустимо. Ну, все-таки мастера, ну, понимаете, что под рукой было, но это же все-таки безопасность пассажиров. Угу. Что под рукой было, это просто недопустимо, и такого не было. Но это просто, если бы так все делали, ну, понимаете, это, каждый поезд бы сходил бы с рельс бы, и это, понимаете, стрелка – это ответственный элемент пути. Угу. Нет, это недопустимо, и здесь даже никаких не должно быть сомнений. Вот. То, что трясет на стрелке, вы понимаете, на стрелке такой элемент, что да, там, ну, потрясывает, это же, ну...
Ну, потому что поезд просто переходит,
да, с одного, переходит до одного, да, там она не цельно летает, там есть и пространство между, ну, элементами, ну, это понятно, что там, ну, трясет побольше, но сказать, что, как говорится, где-то чего-то, я даже не могу о халатности говорить. Понимаете, я пока говорил, что дело, я думаю, не в стрелке, и вот мое такое предположение.
7373948. Это телефон прямого эфира. Валерий, наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, добрый день, Валерий, Сергей, Москва. Знаете, что, смотрите, судя по тому, что вы 22 минуты уже говорите, я делаю такой предварительный вывод, что, в общем-то, вот эти два человека, только пока, дослушайте меня, не виноваты. Да. Это предварительное ваше косвенное подтверждение, да. Это об этом говорят. Я, как бы, может быть, с вами согласен, но я хочу понять, вот такая громадная машина, как Генпрокуратура, в общем-то, и профсоюз, вот, метро, вы же понимаете, что в любом случае вас либо нагнут, чтобы вы думали, как они, и вот, исходя из этого, у меня вопрос, насколько вы до конца будете независимы и честны. Спасибо большое.
Вы знаете, нас гнут уже давно, как только мы образовались. Вот. Ну, мы под прессингом находимся постоянно. Нас это уже не останавливает, ничего. Вы понимаете, мы и в оговорах сидим, нас увольняли, мы опять возвращаемся. Я что хочу сказать, мы это дело добьем до конца. Я не могу сказать, что мы назовем вам, как сказать, фамилию людей, причастных к этому делу. Но мы хотим просто докопаться, виновны на самом деле вот эти два человека. Вот что я хочу сказать. А я думаю, что это мы дело все-таки, ну, до конца мы доведем. Что бы на этом ни стоило, как говорится, сам были бы мы живы и здоровы, остальное все будет.
А эти люди, кстати, они входят в ваш профсоюз, нет?
Нет, не входят.
Не входят. То есть вы можете нанять своих юристов со стороны, что вы какую им помощь можете оказать?
Мы им только можем оказать вот свою помощь, которую мы вот сможем сделать. Понимаете, в чем дело? Наш профсоюз немногочисленный, ну, мы не более 500 человек. И, понимаете, ну, нанять юриста, это тоже, ну, деньги. Я не думаю, что у нас столько денег есть, чтобы нанять юриста.
По-вашему, вот ваш сценарий именно, что произошло в то злополучное утро? Вот поезд, вот машинист Сергей садится в 8, сколько там, 8.30. Он, это был фактически его первый поезд, он 7 минут был на смене.
Ну, вы знаете, я до конца, конечно, не знаю, там, во сколько он сел, там, когда у него заступление было. И я честно, ну, пока не готов сказать вообще, что произошло. Я говорю, вот версии есть. Но прежде чем говорить, конечно, бы хотелось бы посмотреть вот эту стрелку. И там, говорят, участок пути, вот, который был, сняли, значит, он в Следственном комитете где-то там находится. Ну, хотелось бы, ну, кто он сюда допустит, как говорится. Ну, мы будем вот, кто там ездил с машинистами разговаривать, кто обслуживал эту стрелку, хотим с этими людьми. Я думаю, что они нам, ну, скажут, как, чего там все делалось. Я думаю, вот только так мы сможем добиться, вот. Мы хотим все-таки выяснить, что же на самом деле произошло. Я честно, ну, не могу так вот сказать, что-то на самом деле. Вот хотелось бы еще бы с машинистом переговорить, но опять дадут ли нам с ним поговорить? Вот в чем вопрос.
Лично. Валерий, а, кстати, а известно что-нибудь, какая-то совершенно, ну, ситуация странная со вторым машинистом произошла, что его не нашли, но при этом он там был? Что
там? Вы знаете, на том участке уже, как мне сказали, что на том участке уже обслуживается, значит, линия в одно лицо.
Там один человек.
Да, один человек, да. Там система РС-ЛС работает, там она, значит, позволяет ездить одному человеку. Вот. Там второго не было. Я не знаю, может, что-то там какой-то просто наезжающий с ним. Понимаете, я не знаю. Вот, ну, это надо все вот узнать. Но машинист там ослужится в одно лицо.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, телефон прямого эфира. А вообще, что касается подготовки, Валерий, и повышения квалификации сотрудников метрополитена и машинистов, вот как проводится ли такая работа по тому, как действовать вот в подобных экстренных ситуациях? Ну, то есть, опять же, машинисты, которые пишут, анализируют, говорят, машинист, вот Сергей, он сделал все, что было в его силах, потому как если бы не было там, то есть поезд подлетает, экстренное торможение, если бы этого не было, то, соответственно, там, может быть, последствия были еще более тяжкие. Учат вообще, вот, как в таких экстренных ситуациях действовать?
Нет, конечно, есть на это и инструкции, и учат, и происходит подготовка, переквалификация, она проходит в учебном центре, 3 недели там учат. Ну, учат как, я вам хочу сказать. Я не согласен, там, как я тоже там проходил переквалификацию. Ну, хотя мне сказали, ты ничего не знаешь. А это я уже к этому времени отработал 22 года. И сказали, ты ничего не знаешь, ничего тебе класс не повысит.
А что нужно знать?
Там учат, понимаете, таким теоретическим наукам, как ток проходит, как что. Там нету практических навыков. Я вот им говорю, для чего вы ищете, для чего вы, значит, обучаете, вот как проходит ток, там это. Вот пассажиру, мне кажется, ему, ну, грубо говоря, скажу вот так, вот, до лампочки, как проходит ток, значит, по схеме. Ему надо, чтобы машинист довез, значит, от точки А до точки Б без всяких происшествий и без всяких каких-то случаев. А как проходит ток, Ну, понимаете, я этого не могу понять. Я всегда говорю, вы научите машиниста, как работать в экстренных ситуациях. Угу. Как, допустим, какая-то неисправность на поезде, как ее быстрее устранить, чтобы там пассажиры не сидели в этом поезде в духоте там 10-15 минут. А бывает и такое. Ну, бывают случаи, что поезд ломается, и машинист должен как бы оперативно, да, оперативно выйти из случая, что, я говорю, вот этому надо учить. А как проходит ток? Я говорю, ну, это можно. Ну, вот я еще раз говорю, это мое мнение. Ну, это не тот элемент, который нужно, как говорится, машинисту, чтобы он довел.
Вот то мне, есть учат не тому, что надо, иными словами.
Я так считаю. Ну, вот мне говорят, вот, понимаете, вот я многим говорю, вот, мне говорят, ну, наши вот, значит, руководители депо, Валер, ну как, вот ты должен, значит, вот остановился поезд, то ты должен пронести эту цепочку, и где там у тебя что-то передумал. Слушайте, я говорю, ну, пока эту цепочку буду проходить, ну, время пройдет, я должен сразу уже знать, где, куда, чего смотреть, а эту цепочку анализировать, и где меня может замкнуть, перемкнуть, ну, это время проходит. Это мое чистое мнение, я не знаю. Как, может, другие, может, как-то думают и по-другому.
605-й вопрос. Если бы поезд шел, как предписано в этом месте, не более 25 км в час, была бы авария, ведь скорость была превышена в 2,5 раза. Стрелочник мог не предполагать, что поезда будут мчаться в этом месте, поэтому надеялся на временную фиксацию, говорит 605-й. Вот опять про эти 25 км в час задают вопрос.
Ну, понимаете, если поезд в тот день ехал 70 км в час, там не могло быть ограничение скорости 25 км в час. Если
ограничение там было снято, вот как говорят, за сутки до этого.
Я, понимаете, я даже не знаю, было там вообще ли ограничение. Ну, вот честно, я не знаю, вот не могу сказать. Но если там ехал машинист 70 км в час, значит, ограничений там никакого не было. Я говорю, если было там ограничение, то технической возможности не было ехать машинисту с такой скоростью. То просто есть, да, система бы не дала бы ему ехать с такой скоростью.
Получается, нужно понимать, что машинист поезда метро – это не водитель на автомобиле, который может переключить коробку передач и просто нажать, выжать педаль газа и помчаться со скоростью, которую ему хочется.
Нет, конечно.
Есть,
конечно,
автоматика.
Да, есть автоматика, она нас тоже контролирует.
Зампред независимого профсоюза работников столичного метрополитена, машинист Валерий Собачкин в студии радиостанции «Говорит Москва». Это программа «Профессия». Говорим мы о том, что же происходит в столичной подземке. Через 4 минуты после информационного выпуска продолжим.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13 часов 34 минуты. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Профессии». У нас в студии машинист столичного метро, зампред независимого профсоюза работников метрополитена Валерий Собачкин. 116-й. А что делать, если оказался на рельсах и появляется поезд? Это Максюлька так подписался, 116-й, это по поводу того, как же жизнь себе сохранить вообще. Вот, ну, не дай бог, вот он упал на платформе, его столкнули, или он сам там потерял сознание, я не знаю, упал на рельсы, что делать?
Ну, там существует специальный желоб, такое углубление, как ямочка. Это надо вот лечь туда, как говорится, сгруппироваться, прям...
Это под платформой?
Да, нет, не под платформой.
А, прям, между рельсами?
Да, между рельсами, uh-huh. Да. Распластаться прямо вот в длине, чтобы, как говорится, не задел. Но, понимаете, в чем дело? Если кто-то упал прямо перед поездом или его столкнули, здесь шансов почти нету. Uh-huh. Если еще поезда нет, машинист в любом случае это заметит, остановится, все будет нормально, снимут напряжение, вытащит. Вот. Ну, случаев таких очень много, понимаете, с жертвами очень много. Я не знаю, то ли толкают, то ли сами падают, то ли... Ну, случаев таких очень много происходит. Я еще говорю, если перед поездом, здесь шансов практически нет.
А какие-то специальные распоряжения, может быть, о работе вашей были после вот этой катастрофы? Там, снизили скорость где-то? Может быть, все-таки осветили эти стрелки, потому как... Ну, то есть какие-то изменения произошли, потому как, опять же, писали, что вот эта стрелка, она была совсем не освещена, и сравнивали, например, со стрелочным переводом, освещением стрелочного перевода на... в перегоне в Строгино. там, соответственно, можно все рассмотреть, а здесь так, как слепой котенок.
Понимаете, в чем дело? Ну, стрелки вообще, они должны быть освещены, и они освещены. Угу. Рабочие стрелки, вот я еще раз говорю, та стрелка, может быть, и не была освещена, я не знаю, как по инструкции, может, там и не нужна, и не нужно освещение, надо опять выяснить. Угу. Но она, я еще раз говорю, эта стрелка была как бы нерабочая, она вот ставилась в одном направлении, там не было ни тяги, ну, как она не могла не переводиться никуда, то есть она была зашита. И, ну, там,
может получилось, быть, что она сработала в итоге?
Я еще раз говорю, мне кажется, что дело не в этой стрелке. Может, в этой стрелке, но, как говорится, надо искать другую причину.
То есть не она ключевая причина, иными словами?
Нет, я скажу так, я думаю, что не проволока ключевая причина вот в этом... в этом вот, в такой трагедии. Здесь, понимаете, uh-huh. надо разобраться. Вот они вот пристали к этой проволоке. Понимаете, что? Я даже не могу понять, вот, как они ее нашли. Ведь смотрите, в этой вот, в таком крушении, ведь, насколько я вот, понимаю, ну, слушал по телевизору, ведь там даже людей искали, на сутки там все, вот, обломки, все. Как они-то эту проволоку... А сказали уже, по-моему, что-то уже к вечеру, что ли, сказали, что вот они проволоку нашли, притом трехметровую. Я вот этого не могу понять. Вот, значит, они что, искали эту проволоку, а людьми, или кто там ее искал?
Правильно, спасатели искали людей, следователи искали проволоку, наверное, так.
Ну, понимаете, вот я так думаю, ну, сейчас стрелка, вот, понимаете, там на стрелке вот эта груда, наверное, вот, я не знаю,
За груды металла, как можно найти такую стрелку, я понимаю.
Да, я вот этого не могу понять. Они как-то вечер уже ее нашли. Вот это меня, я не понимаю.
А еще вот такой вопрос по поводу, раз уж стали говорить о вообще безопасности, и тут задавали вопрос, как сохранить себе жизнь, если там упал на рельсы. Помните, когда были теракты в метро, люди говорили, ну, в целях безопасности, может быть, не надо садиться в середину. Первое время как-то люди старались по первым, вторым там вагонам и последний. Сейчас получилось так, что первый вагон был при такой катастрофе, ну, смертельно опасен. Там в основном люди погибли. Тогда какой вообще вагон в метро самый безопасный? Вот в самолете говорят хвост. Я не говорю о том, что произошло над Донецком, но все-таки. Вот в самолете говорят хвост. А можно про вагон метро сказать что-нибудь подобное?
Понимаете, в чем дело? Вообще все вагоны должны быть в безопасности. Это даже не обсуждается. Угу. Ну, здесь, понимаете, ну, все может происходить в нашей жизни. Ну, такова наша жизнь. Где-то есть человеческий фактор, где-то вообще... Ну, понимаете, ну, что-то там отвалилось. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, здесь вот произошло, что первые три вагона. Uh-huh. Ведь могло произойти, что первые три проезжают, с четвертого вагона поезд сошел.
Значит,
да, ну, нету, понимаете, я ничего не могу сказать. Сейчас скажу, что садитесь взад, ну, в хвостовые вагоны, ну, не дай бог, что-то это скажешь. Вот нам сказали хвостовые, ну... Нету такого. Я еще раз говорю, должны все вагоны быть в безопасности. Это наша работа, это наша... Мы за это получаем и деньги от слесаря до машиниста, и, я хочу сказать, и до начальника метрополитена. Он за это деньги получает, кстати, от наших же пассажиров. Вот. И мы должны обеспечить им безопасность, чтобы нам это не стоило.
Вы не ответили все-таки на вопрос, были ли какие-то, может быть, спецраспоряжения после вот этого крушения для машинистов, для работников? Ничего не было?
Ничего не было.
Как работаем, так работаем.
Как работаем, никаких инструктажей, даже вот по этому случаю ничего не было. У нас обычно какие-то ЧП происходят, у нас сразу же в этот день, на следующий, там, выполняется молния, значит, прошло то-то, там, как говорится, выходит потом, ну, через какой-то день инструктаж, по этому случаю вообще ничего не было. Вот я еще хочу сказать, вот почему, значит, нету, поэтому они сами-то еще не разобрались, в чем дело. Понимаете, может быть, еще поэтому. Они даже не знают, что написать. Вот они сами-то не знают, что произошло там. Они не могут что написать, что там проволока бы была. Ну, вот, ну, пока ничего еще не выходило. И не знаю, выйдет ли.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, алло, как вы?
Здравствуйте, все живите. Вопреки тому, что капитализм – это ужас без конца. Лидия Ивановна, Москва, спасибо за актуальную вопиющую тему. У меня два вопроса.
Да.
Насколько я понимаю, в эфире «Говорит Москва», если я ничего не путаю, был сразу после катастрофы в метро разговор с работающим машинистом, который не представился по известным причинам, но сказал, сказал, что закупленные вагоны «Русич» не соответствуют тем электроподстанциям, которые используют метрополитен, так как «Русич» потребляет энергии в 4 раза больше, чем предыдущие эксплуатируемые марки вагон, поездов, и тормозящий путь у «Русича» длиннее. И машинисты неоднократно на своих собраниях поднимали вопросы замены электроподстанции с удлинением тормозных путей и созданием ловушек. Но ВОЗ и ныне там, извините, волнуюсь, такая тема вопиющая.
Лидия Ивановна, второй вопрос.
Вот такие вопросы актуальны, и насколько изношены и безопасны разные линии метро? И вот второй вопрос. В предыдущей передаче прозвучала мысль историка, что метро строим семимильными шагами, и это не может не радовать. Вопрос. А насколько строительство новых метро гарантирует безопасность, когда сегодня правит бал нажива в капиталистической России?
Ясно, Лидия Ивановна. Спасибо.
Значит, на первый вопрос по поездам. Да. Я не знаю насчет «Русичей», потому что я на них не работал. Я работаю поезда серии 760-761. Они уже как за «Русичами» пошли. Угу. Вот. То, что потребление энергии больше, да, это так. Я отвечаю за 760-е, про «Русичи» честно говорю, не знаю. Да, вот когда на одном фидере, значит, находится два состава под тягой, да, часто снимается напряжение, не хватает, да, потребление у них идет больше. Uh-huh. Но они сделаны с рекуперацией, это значит при торможении состав отдает энергию как бы туда в сеть.
Ну, сам себя допитывает.
Не то, что допитывает, а отдает, вот, что он взял, а потом при торможении как бы отдает. Ну, это сделано для того, чтобы перерасход энергии не особо был. А когда вот подтягивает, да, потребление больше идет, и часто снимается напряжение. Ну, как оно снимается напряжение, но это ни к чему не приводит. То есть через 3 там, или сколько-то, 5 секунд оно подается обратно вновь, и все потом нормально происходит. Вот, это да.
По путям теперь.
По путям. Понимаете, ведь каждый у нас происходит вообще смена, и смена рельс, и смена стрелок, значит, по плану, там, по изношенности. Это все происходит, и замена, я говорю, путей, и замена стрелок. Угу. Здесь можно просто посмотреть, может быть, надо уменьшить вот сроки их эксплуатации, может быть, почаще проверять. У нас вот ходят вагон-дефектоскопы, именно вот проверять состояние путей. Как мне известно, они, по-моему, по линии раз в 15 дней проходят. Вот. Может быть, надо пересмотреть, вот, может быть, надо два раза вот за 15 дней. То есть, если такая, понимаете, сейчас идет большая очень нагрузка на составы и на рельсы. Вот, ну, жизнь сейчас сумасшедшая становится, поэтому надо, вот, может быть, пересмотреть все эти инструкции, может быть, почаще проводить вот эти вот исследования и пути, и стрелки. Ведь если вагон-дефектоскоп где-то что-то выявляет, уже несоответствие, уже как бы в этот день наступает. Следующая замена происходит или рельсов, или стрелки. Здесь как бы ну, безопасность прежде всего.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925888948, это смс-сообщение, твиттер говорит МСК, и наша почта info@govoritmoskva.ru. Вот, кстати, интересно, глава департамента транспорта Максим Лексутов, он заявил, что за безопасность на своих объектах отвечают непосредственно руководители транспортных предприятий, то есть в данном случае там Иван Беседин и так далее. И Лексутов говорил, что в принципе его ведомство не несет ответственности за то, что происходит в московском метро. Вообще, кто контролирует работу столичного метро? А то получается из этих слов, что московское метро как аэропорт Домодедово. Он работает, но никто не знает, кому он принадлежит.
Нет, метрополитен принадлежит городу, это без всяких вопросов назначает начальник метрополитена город, я думаю, мэр назначает его.
То есть мэру подчиняется, метро подчиняется мэру, вот так.
Ну, скорее всего, да. Ну, городу Москвы, правительству, да. Там, ну, не мы, правительство, наверное, Москвы, да, это городское предприятие, здесь, ну, это вот так все. Кто его контролирует? Ну, наверное, у московского метрополитена есть своя прокуратура метрополитена. Ну, туда вот мы, как говорится, сколько не писали какие-то вот наши, все туда ответы приходят. Да, все хорошо, все нормально, никаких прокурорского реагирования не может быть, там все хорошо. Ну, вот видите, значит, не все хорошо. Но контролирующий, он, наверное, проверяет там вот и счетную палату. Сейчас вот Москва, вот счетную палату надо проверить. Uh-huh. Но а почему раньше-то ее нельзя было проверить? Ведь сейчас идет и стройте вот такие линии новые, прокладки. Ну, проверить, где деньги, куда деваются, на что уходят. Почему у нас только после таких УЧП начинается, значит, проверить. Почему раньше нельзя проверять? И я более того скажу, это вот наш профсоюз 29 апреля, значит, проводил митинг, значит, мы хотели вот правительству Москвы именно обратить внимание, что не все в порядке в метрополитене. Мы там ставили и вопросы безопасности, и оказание помощи пассажирам, ну, и свои социальные вопросы. Ну, извините, ведь никто с нами не связался, ничего не поговорил, ну, хотел спросить там, ладно, город Москвы, но с администрацией метрополитена сказали бы, ребят, ну что, какие проблемы? Нет. Так нас просто после этого начали, значит, одного парня, вот кто там был на митинге, хотят уволить, значит, мне еще до митинга выговор сделали, потом премию сняли, потом, кто был на митинге, значит, сказали, значит, вам очень плохо будет жить здесь и работать. Вот понимаете дело?
Говорит это именно кто? Ваше непосредственное руководство?
У нас руководство, начальник депо, начальнику депо, я честно скажу, значит, дал указание Иван Бесенин, значит, вот этих людей, чтобы их на метрополитене не было. Я говорю своими словами, я никого не боюсь, и пусть все знают. Эти фамилии, значит, Беседин, это фамилия Широков Роман Юрьевич, значит, начальник моего депо. Там есть еще депо, Варшавское депо, начальник Песелец. Еще, кстати, вот наш вот в депо Варшавском машинист вступил в наш профсоюз недавно. А он, кстати, был, значит, лучше по профессии, ну, лет, наверное, может, 7 назад в городе занял первое место по профессии машинист. И вот после того, как вступил в профсоюз, там, наверное, через неделю еще ему строгий выговор сделали. Вот о чем идет речь. А вы, значит, мы говорим о какой-то безопасности. Я думаю, сейчас речь-то у них идет, ну, не занята особо этой безопасности, а речь идет о уничтожении профсоюза, уничтожении вот тех людей, которые хотят чего-то сделать на метрополитене, добиться улучшения, вот, а по безопасности у них, наверное, на втором месте это идет дело.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей,
такое ощущение,
пожалуйста.
Что это какая-то внутренняя преступная группировка, я к тому, что имею в виду, что ОПГ, что вот вы, в хорошем смысле слова, я вам респект, что вы смелый человек, говорите, вот моя такая фамилия. Мы что, в какие-то беревские времена живем, что вы гордитесь, в хорошем смысле слова, без обиды, что вы называете фамилию в прямом эфире, что вы говорите вот такие вещи. Это что, преступная группировка там существует?
Это не преступная группировка, я не знаю, я просто называю вещи своими именами, и что происходит на московском метрополитене.
007. Такая большая организация, как московский метрополитен, такой маленький независимый профсоюз, 500 человек. Значит, есть зависимый профсоюз с другим мнением?
Там есть профсоюз, у него мнения вообще никакого нет, я не слышал, чтобы он выступил, что-то рассказал, как бы вот свое мнение высказал. Там есть большой профсоюз, ну, у меня в чем дело, тот профсоюз получает от начальника метрополитена деньги, это записано в коллективном договоре, о чем может идти речь, о том профсоюзе, если он берет деньги у начальника метрополитена.
А существует ли сейчас в московском метро кадровый голод, потому как, когда вы начали говорить про мастера пути, сказали, что ему 67 лет. Вот тут пришло пяток, наверное, сообщений. Да о чем можно говорить? Да ему 67 лет, да уже 7 лет пора на пенсии сидеть. И вообще, где кадровый рост? И то есть, почему такие люди работают? Вот недоумевает наш слушатель.
Да, понимаешь, в чем дело? Ну, может быть,
но 67 лет, в конце концов, не инвалид. Ну, наверное,
не,
так.
Не инвалид, да. Ну, человек работает, он, ну, его пропускает комиссия. Понимаете, он же комиссию проходит. Все, значит, ну, он может там работать. Ну, а почему людей там молодые не идут? Ну, я не знаю, может, там зарплата маленькая. Я, честно говоря, даже не знаю, там сколько получают чего. Ну, понимаете, в чем дело? Люди должны идти, как говорится, если молодые, они должны смотреть в будущее. Ну, значит, они не хотят туда идти. Значит, пользуемся тем, что есть. Это как бы так вот.
А известно ли вам про то, как вообще организуется ремонт путей, как взаимодействуют различные компании? Потому как, опять же, есть мнение, что каждый раз чуть ли не на каждую стрелку объявляются тендеры, какие-то вообще сторонние коммерческие компании этим занимаются.
Ну, они занимаются, сторонние коммерческие компании. Сейчас все переводится, вот по моим данным, что вся система сейчас переводится как будто на сторонние компании, на смежные. То есть все дается по тотку, там, ну, с кем-то заключает договор, я не знаю, наверное, тендер проходит, понимаете, в чем дело? Ну, нас об этом не информируют. Мы сами тут узнаем, когда вот только начинает все происходить, да, сейчас и ремонтный персонал выводит, и как бы, ну, как, грубо говоря, из-под контроля метрополитена, вот их там куда-то на смежные компании будут, все. Понимаете, что, сейчас хотят только оставить, ну, грубо говоря, вот под эгидой метро вот, только подвижные составы вот, с машинистами, как бы остальные все на смежные компании переводят. Видно, нам только оставят ну, под эгидой метро, так, ну, контролирующие функции, то есть только проверка. Вот, допустим, смежная компания сделала, мы проверили, подписали, да, все нормально, ну, значит, все хорошо.
А, еще были сообщения, и ваши коллеги рассказывали в нашем эфире, что сократили, оптимизировали, так это называется, фельдшерскую службу на станциях, и даже отчасти, может быть, и это отрицательным образом повлияло, что были люди, которые погибли мгновенно, а были люди, которые погибли, уже умерли на платформе, потому как им вовремя не была оказана помощь.
Да, вот я говорю, мы ставили вот эти вопросы все вот на нашем митинге, что это, значит, нету сейчас помощи пассажиров. Раньше медпомощи. Раньше же ведь на каждой станции были фельдшерские пункты. И когда человеку, ну, часто бывает, там жара, пожилые люди, ведь бывает много, плохо становится сердцем. Вот, сейчас это все сократили, значит, оставили только, значит, эти пункты, где идет заступление машинистов. Вот. Ну, я что хочу сказать, да, даже там-то, как говорится, лекарства нету, ведь, ну, там нету ни миокардина, там, не знаю, что там вообще есть. Помощь, понимаете, помощь только может произойти, вот, вызвать скорую. А пока скорая приедет тоже, ну, извините, она не сразу может приехать. И вот человек просто лежит, вот, ну, нету вообще вот самого минимального набора таких вот, там, не знаю, от сердца, от давления, ну, все настолько все минимизировано, что вот помощь-то особо-то он не получит, пока не приедет скорая помощь.
276-й Ашот спрашивает, а зарплатами вы довольны, их индексируют, и еще 276-й тоже... А вы все-таки Ашот или Юстас, 276-й? Что мешает машинистов метро превратить из батраков-поденщиков в элиту транспортной отрасли? Вот так.
Ну... Здесь, понимаете, здесь от самих от нас, машинистов, зависит все. Если мы будем, как говорится, молчать и, как говорится, ничего не видеть, ничего нет, как делать, как нам скажут, мы будем так батраками. Если люди поймут, что мы не батраки, значит, все нормально будет. Вот. А зарплатами, ну, наверное... Хотелось бы, конечно, больше. Угу. Ну, понятно, есть там и попить, поесть, и, как говорится, ну, куда-то сходить. Ну, хотелось больше, конечно, вы поймите, что наша все-таки работа, вот говорят мне, значит, да, вы там сидите, ничего не делать. Нет, понимаете, в чем дело? Сидеть и просто семечки грызть, это одно, а сидеть и, как говорится, отвечать за безопасность пассажиров, это совсем другое. Надо просто понять, вот, посмотреть, как это происходит, вот, вот эта вся система машинистов вождения поездов, это очень трудно, сидеть это сидеть, ну, здесь сидеть надо морально быть подготовленным, и все-таки безопасным пассажирам, надо смотреть и за людьми, и за состоянием пути, и за светофорами, здесь очень трудная работа.
А, не было такого, что после вот этой катастрофы, вот, вы едете и понимаете, что перед вами несколько стрелок, ну, как это бывает, такой посттравматический синдром у людей, даже которые не были участниками вот этого происшествия, но все-таки вот они косвенным образом с этим связаны, даже прямым образом. Вот не было такого, что все равно вот сейчас придется многим машинистам каким-то образом преодолевать и, может быть, даже как-то поработать над собой, чтобы вот от этого избавиться?
Не, ну,
страха, опаски?
Не, ну, знаете, многие говорили, вот, говорят, ну, сейчас уже едешь, как-то уже и сам тоже начинаешь там это. Ну,
раньше страшно просто.
Да, не то, что страшно, уже как-то это, ну, думаешь, господи, ну, что стрелка, вроде так всегда есть, если все нормально, угу. Вот такие-то. Ну, я думаю, мы на это, по крайней мере, машинисты не должны обращать внимания, мы должны быть уверены, что все по безопасности движения у нас хорошо. Я еще раз говорю, мы должны довести пассажира от А до пункта Б, чтобы ничего не случилось ни с нами, ни с пассажирами.
Валерий, вот до конца программы 5 минут остается. Сформулируйте, пожалуйста, те вопросы, которые у вас есть по поводу трагедии произошедшей. Вот вопросы, на которые бы вам хотелось получить ответ.
Ну, я еще раз хотел, я это неоднократно говорил, мне хотелось бы услышать от Следственного комитета, где они эту проволоку нашли, потому что, значит, они сказали сначала 3-миллиметровые, потом в газете «Метро» вышло, кстати, подконтрольному начальнику метрополитена, что 5 миллиметров. Мне хотелось сказать, признались ли вот люди, которых взяли они, что они эту проволоку там поставили куда чего. Вот, если вообще другие версии, вот все-таки говорят, что есть другие версии, но они все-таки, вот, Следственный комитет больше ничего нет, вот они привязались к этой проволоке, все, вот мне хотелось, все-таки они сейчас-то еще все-таки дорабатывают какие-то другие версии, или они все уже решили, что вот они виноваты, и вот они будут наказаны. Мне вот этот хотелось вопрос услышать от них.
Uh-huh. А проволоки и стрелки вообще... Впервые вы слышите об этом? Или, в принципе, это практика, что вот впервые есть проволока, есть стрелка?
Впервые. Ну, стрелка и должна быть, без нее никуда не денешься. А вот насчет проволоки, честно, меня это повергло в шок просто. Я до сих пор не могу понять, что стрелка и проволока – это просто несовместимо.
7373-948, телефон прямого эфира. Еще 3 минутки у нас остается. Вас выслушаем. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Петр.
Да, Петр, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел вот этот вопрос задать, который сейчас ваш гость отвечал. Потому что повязали этих двух человек, а все специалисты метрополитена говорят, ни при чем здесь, лишь бы повязать. И здесь надо, наверное, бить во все колокола, чтобы не повязали их. У них же какое дело? Завели дело... И будет бить его до конца, чтобы этих людей засадить. Они, видимо, невиновны.
Ясно, это ваше мнение. Анна пишет, почему за границей в метрополитене почти не бывает сбоев и аварий? Но почему, Анна, все-таки, вот даже на моей памяти, недавно в Риме какая-то свая свалилась как раз в тот же день на вагон. А еще в Испании, по-моему, тоже два поезда там то ли столкнулись, то ли еще...
Нет, там тоже бывает это... Нет, там тоже все бывает. Я, кстати, был и в Лондоне, и в Берлине, и, как говорится, там тоже все есть. Это даже не...
7373-948, телефон прямого эфира, еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Павел.
Добрый день, Павел,
пожалуйста. У меня создается впечатление вообще, что все вот эти вот проблемы, они возникают, ну, про то, что ваш гость говорил, то есть вывод каких-то структурных подразделений в отдельной компании, еще что-то, это очень все напоминает просто улучшение баланса, так называемое. То есть, когда выводятся все затратные активы, выводятся какие-то балансовые стоимости, в результате хороший баланс. Я не знаю, для чего это делается, вот в данном случае в метро, но заканчивается все это, как правило, плачевно. Потому что, на самом деле, были разговоры и про поезда, которые будут не принадлежащие метрополитену, а принадлежащие компаниям на аутсорсинге. Вот. Похоже, эта проблема, в общем-то, идет, не знаю, от Собянина, от Лексутова, кто там идеологом выступает. То есть, безопасность... неизвестно куда, самое главное вот улучшить балансы под акционирование будущее или подо что-то. И пока с этим не разберутся, я думаю, ничего хорошего не будет. Спасибо.
Спасибо.
Я тоже так думаю, где замешаны деньги, где замешаны финансы, и ничего хорошего не бывает. А когда начинает распил вот такого монстра, а ведь он в советские времена был такой монстр, ну, мы все гордились. И вот начали его распиливать, я думаю, тоже ничего хорошего не получится.
А в это время еще в московском метро говорят о запуске вагонов, точнее, поездов без машинистов.
Вы знаете, это далекое будущее, даже здесь разговоров и не может быть.
Валерий Собачкин, зампред независимого профсоюза работников метрополитена, машинист столичной подземки, был гостем программы «Профессия» на радиостанции «Говорит Москва». Валерий, спасибо, что пришли. Вам удачи.
Спасибо вам.